Дорогая молодежь, братья и сестры, мне очень жалко, что я не смогу изъясняться с вами по-молдавски. Мне, правда, лучше, чем вам. Когда говорят по-молдавски, то брат мне переводит, и я все равно все понимаю. Ну а когда говорят по-русски, я тем более понимаю. Вообще сегодня очень хорошая тема. Тема «Приблизьтесь к Богу». Вот даже, я бы сказал, физически есть возможность. Ну, где-то Господь в центре обязательно. У нас здесь передние лавочки свободные. И крайним есть возможность приблизиться. Но они почему-то медлят. Здесь очень много места. Друзья, я, в общем-то, не знал, что тема такая будет. Хотя, когда сегодня вот ехали на общение, и брат говорит, вот тема такая, в общем-то, это тема твоих проповедей всегда. Ну, та мысль, которая у меня была, которой хотел поделиться, я так проверил, но, наверное, все равно она вписывается в тему нашего общения. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Мое желание было немного вместе с вами порассуждать об образе одном, об образе человека, который почти, ну или всю жизнь, можно сказать, та жизнь, которая описана его в Библии, в Писании, он всю жизнь был около спасения, и так спасение, ну, если говорить образ этого человека, и тот образ, как нам оставлен в Писании, то он отображает такого человека, который очень близко около спасения, и так спасение и не получил. Мое желание прочитать книгу Царств. Первая книга Царств. Ну, я буду читать некоторые места. И вообще для того, чтобы этот образ немножко так рассмотреть, вникнуть и, может, понять, я предлагаю всем, у кого есть Писание с собой, все-таки читать. Ну, на молдавском это будет первая книга Самуила. А по-русски это первая книга Царств. Хотелось рассматривать образ Иоаннафана. Ну, во-первых, наверное, у вас появятся сразу вопросы. А почему это вдруг брат Петя решил, что он отображает образ человека или образ того, который рядом со спасением находится и так спасение не получает? Я думаю, что Иоаннафан у нас отложился в памяти не совсем как отрицательная личность или отрицательный образ. Но и то, что доброе мы имеем об Иоаннафане, я бы вообще не хотел это, ну, как бы скрыть или перечеркнуть это доброе. Очень доброго много было у Иоаннафана. Но все равно это такой образ, который отображает человека, который мог бы иметь больше, чем он имел, чем он получил. Я думаю, мы хорошо помним такого мужа Божия Давида. Давид – это был друг Иоаннафана. Иоаннафан был другом Давида. И верны они были друг другу и до смерти, и даже когда Иоаннафан уже погиб, то Давид сохранил верность своему другу и после смерти. Когда мы будем рассматривать образ Иоаннафана, то дружба Давида с Иоаннафаном и ответная как бы реакция Иоаннафана, она, в общем-то, не помрачается. Этот образ, он так и остается. Если в верности друга, то труднее найти более верный образ. Есть, правда, еще в Писании, но та любовь, которая была у Иоаннафана к Давиду, она сохранилась к Давиду во всю жизнь. и в любви своей Иоаннафан к Давиду был верным до конца. Но в этом образе, в образе Иоаннафана, открываются некоторые черты. Ну, например, Давид был мужем по сердцу Божию. Я думаю, нам нравится Давид, когда он выходит против Голиафа и одерживает победу. Вот для того, чтобы начать наше размышление, у меня такой вопрос. Как вы думаете, не мог бы Иоаннафан выйти в единоборство с Голиафом? Была у него такая возможность? Было ли у него столько мужества? Было ли у него упование на Бога и вера в Бога, что Бог может защитить и может предать врагов в руки своего народа? И, наверное, мы тогда вспоминаем, ну, когда-то была. А вот когда Голиаф вышел, выступил в единоборство и просил, чтобы кто-то из Израиля вышел к нему навстречу, то почему-то Иоаннафана там не оказалось. То есть это моменты, которые мне хотелось как бы вначале уже сказать, ну, чтобы мы внимательно смотрелись в образ Иоаннафана. Первое место, которое я хочу прочитать, это первая книга Царств, 13 глава, сначала. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая, да услышат евреи. Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. Этот отрывок достаточно пока. Но я думаю, что, друзья, без рассуждения, без вопросов трудно будет нам, может быть, что-то понять. Вот первый такой вопрос. Между прочим, это первое место, где встречается в Библии речь об Иоаннафане. Первый раз упоминается Иоаннафан. Как вам нравится поведение Иоаннафана? Как военачальника? Саул – царь. У Саула 2000 человек в распоряжении. У Иоаннафана 1000 человек. В это время они находятся под оккупацией филистимлян. Филистимляне их оккупировали. И вот Иоаннафан со своей 1000 человек разбивает один из охранных отрядов филистимлян. Еще на что хочется обратить внимание. Когда Иоаннафан разбил охранный отряд филистимлян, который был в Гиве, и услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая, да услышат евреи. Когда весь Израиль услышал, что разбил... Кто? А кто разбивал? Интересно, может, ошибка в Библии? Вообще, ошибки в Библии бывают? Разбил Иоаннафан охранный отряд. И, между прочим, первое вот такое описание, когда Иоаннафан действует мужественно, как начальник войска, действует очень уверенно. Но и какая-то черта здесь начинает открываться такая. Он действует самостоятельно. Он не действует в согласии со своим отцом. Вообще, друзья, это хорошо или плохо? Не понял. А? трудного ты просишь? Трудно сказать, здесь братья говорят. Конечно, может быть, на первый взгляд и трудно сказать, хорошо это или плохо. Думаю, по выводу, который израильтяне сделали, не очень плохо. Саул разбил охранный отряд филистимлян, а народ, как понял, кто разбил? Вернее, Иоаннафан разбил, а народ понял, что разбил кто? Саул. Ну, все пока нормально. Иоаннафан разбивает, а все понимают, что это делает Саул. В следующий раз мы встречаемся с Иоаннафаном в 14 главе. 14 глава 1 книги Царств. «В один день сказал Иоаннафан, сын Саулов, слуге, оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду филистимскому, что на той стороне, а отцу своему не сказал об этом». Саул же находился в окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. С ним было около 600 человек народа. И Ахия, сын Ахитува, брат Иоховеда, сына Финиеса, сына Илия, священника, священник Господа в Силоме, носивший ефод. Народ же не знал, что Иоаннафан пошел. Значит, кто не знал? Отцу не сказал, и народ не знал. Между переходами, по которым Иоаннафан искал пробраться к отряду филистимскому, была острая скала с одной стороны и острая скала с другой. Имя одной – Бацец, а имя другой – Сени. Одна скала выдавалась к северу, к Михмасу, другая – с юга, к Гиве. И сказал Иоаннафан слуге, оруженосцу своему, «Ступай, перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам? Ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих». И отвечал оруженосец, «Делай все, что на сердце у тебя. Иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». И сказал Иоаннафан, «Вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них, если они так скажут нам, остановитесь, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на своих местах и не взойдем к ним. А если так скажут, поднимитесь к нам, то мы взойдем, ибо Господь предал их в руки наши, и это будет знаком для нас». Когда оба они стали на виду у отряда филистимского, то филистимляне сказали, «Вот евреи выходят из ущелий, в которых попрятались они». И закричали люди, составлявшие отряд, к Иоаннафану и оруженосцу его, говоря, «Взойдите к нам, и мы вам скажем нечто». Тогда Иоаннафан сказал оруженосцу своему, «Следуй за мною, ибо Господь предал их в руки Израиля». И начал восходить Иоаннафан, цепляясь руками и ногами, и оруженосец его за ним. И падали филистимляне перед Иоаннафаном, а оруженосец добивал их за ним. Я думаю, дальше, может быть, ну, как-то не так важно самые детали, но описывается второе событие, где Иоаннафан опять как смелый, отважный человек. И я думаю, здесь еще дается ему такая характеристика, как человек, уповающий и глубоко уповающий на Бога своего. Он так говорит, Богу нет разницы через одного совершать победы или через многих. Очень глубокое упование. Теперь еще, братья и сестры, обратите внимание, как поднимался Иоаннафан на гору, цепляясь руками и ногами. Это значит как? А чем он бил врагов? Он шел, поднимаясь, цепляясь руками и ногами. Враги находятся наверху горы. Знаете, это положение такое, что сверху можно очень легко одолеть того, который поднимается. Явно было присутствие Бога, и Бог даровал эту победу Иоаннафану. Враги падали перед ним, а оруженосец их добивал. В общем-то, это было не подвиг Иоаннафана, подвиг его, что он решился пойти, а вообще победа это была Господня. Дальше описывается, когда случилось смятение в этом стане. Ну, я, может, перескажу лучше, чтобы меньше времени затратить. Саул вдруг увидел, что в стане врагов большое смятение. И он говорит, а кто из наших там? Проверили, говорят, и Анафан, и оруженосец. Их нет. Значит, они там. Теперь он говорит, надо помолиться, позвать священника, вопросить Господа, и тогда идти на войну. И пока священник собирался молиться, Саул видит, молиться уже некогда, потому что смятение в стане врагов все растет, и он воскликнул, и тогда пошли они на войну. Была большая победа. И Анафан, возвращаясь с этой победы, увидел на поляне мед и попробовал этого меда. Когда он попробовал меда, ему говорят, зачем ты это сделал? Отец твой сегодня заклял весь народ, чтобы никто не ел. То есть отец сказал, Саул сказал, проклят тот, кто будет вкушать пищу до вечера. Ну, он это сказал ради того, чтобы одержать победу над врагами. А Иоаннафан говорит, смутил отец мой народ. Сражение продолжалось до вечера, даже до ночи. Ну и теперь встал вопрос, продолжать сражение или нет. Саул решил помолиться. Вернее, его остановил священник и говорит, надо бы помолиться и у Бога вопросить, идти дальше в сражение или не идти. И когда священник стал молиться, то произошло вдруг неожиданное. Бог молчал, не отвечал никак в тот день. И так как Господь не отвечал, то у Саула возник вопрос, а все-таки что за причина, почему Господь молчит, почему не отвечает? Решили выяснить, кто виноват. Бросили жребий. Но жребий бросался так. И Анафан с Саулом встали по одну сторону, а весь народ стал по другую сторону. И уличены были и Анафан, и Саул. Теперь надо было выяснить, кто из них виновен, из двоих. И Анафана, и Саула. Между ними бросили жребий. Пал жребий на Иоаннафана. Тогда Саул говорит, интересно все-таки, или он говорит, сын мой, не скрой, что ты сделал. Потому что если ты уличен, значит именно произошло что-то, из-за чего Бог перестал разговаривать или перестал общаться, перестал отвечать на нужды Божьего народа. И Анафан говорит, я съел заклятое, я поел меда. Тогда Саул говорит, все, если даже вина падает на тебя, и ты увлечен как виновный в том, что Господь отступил от Божьего народа, значит, ты достоин смерти. Но вдруг произошло опять что-то, опять непонятное. Народ говорит, как? Через Иоаннафана подарена такая большая победа. Бог был явно с ним, когда он одерживал эту победу. И вдруг Иоаннафана предать смерти? Нет, этого не будет. Иоаннафан остается жить. И вот, друзья, во всей этой истории, конечно, очень много моментов таких, которые вызывают, или, ну, как бы, много вопросов появляется. Во-первых, какая-то такая непоследовательность. Сначала выясняют, кто виновен. И вроде даже клятва, если кто-то виновен, он будет наказан смертью. Но когда народ вступается, Саул отступает от своего решения. Потом еще вроде такая победа большая. И действительно в этой победе явное было присутствие Божие. И в то же время, когда стали вопрошать Господа, Господь молчит. Конечно, друзья, Это связано было и много с поведением самого Саула. И то, что Иоаннафан говорит, «Отец мой смутил народ этот», это была действительно правда. Но вот в следующий раз, когда мы встречаемся с Саулом и Иоаннафаном, да, и Саул там был, или с Иоаннафаном встречаемся в следующий раз, это написано уже в 18 главе. Это было, когда Голиаф выступил в единоборство против народа израильского. И он выставлял себя, сколько дней, помните? 40 дней. 40 дней. Человек 3 метра, немного больше 3 метров роста. Голиаф. И выступая в единоборство, он проклинал евреев, проклинал Бога. Он бесчестил имя Божие. И вот невольно вспоминается Иоаннафан, который шел, цепляясь руками и ногами против филистимлян. И враги падали перед ним, а оруженосец добивал. Иоаннафан находится тоже в строю израильтян. Но почему-то Иоаннафан не выходит в единоборство. Саул, который выше всего Израиля на голову, и ему бы по праву нужно было тоже выходить в единоборство с Голиафом, он тоже не может выйти. И вдруг появляется Давид. Ну и можно сказать, снова повторяется история. История Иоаннафана только уже в лице Давида. Давид очень смело и мужественно выходит против Голиафа, выходит не с оружием, и примерно как было при Иоаннафане, не надо было Давиду поражать. Бог сам поразил Голиафа перед ним. Но не в том смысле, что Давид совсем не принимал участия. Он вышел с прощой и камнем, бросил камень, и камень вонзился в лоб Голиафа. Голиаф пал, и опять одержана великая победа. И вот когда эта победа одержана, в 18 главе мы читаем, «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца его. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. И Давид действовал благоразумно везде, куда не посылал его Саул». Дальше идет речь о Давиде. Но здесь интересно тоже еще, что сказано об Иоаннафане. Он прилепился сердцем к Давиду и предлагает ему и одежды свои, и меч свой. Вообще, друзья, это тоже... Но я считаю, что по понятию вот Иоаннафана или то, что он теперь увидел в Давиде, это, в общем-то, видимо, воспоминание былого. Он вспоминал те времена, когда Господь был с ним, и когда он увидел Давида, идущего на Голиафа, то этот образ, он настолько был дорог для него. И, вспоминая былые времена, он, наверное, так хотел бы возвратить то время, когда Господь был с ним, и когда он одерживал такие великие победы. И, наверное, вот эта невыразимая тоска по этой победной жизни, это тоже был один из моментов, который привлек Иоаннафана, и Иоаннафан полюбил Давида как свою душу. В следующий раз мы встречаемся с Иоаннафаном в 19 главе. Прошу прощения, в 20 главе. Давид, после того, как победил Голиафа, был взят в дом Саула. В это время уже Господь отступил от Саула, и злой дух от Господа возмущал Саула. А Давид играл и как-то успокаивал его. Но в очередной раз, когда Давид успокаивал Саула, Саул бросил в него копье. И вообще Саул уже давно замышлял зло против Давида, потому что после победы Голиафа честь, которую он теперь полюбил, эта честь была отдана Давиду. И вот Саул теперь начинает преследовать Давида. И Давид, встречаясь с Иоаннафаном, после того, как убежал от Саула, встречается с Иоаннафаном и говорит ему: «Что я сделал? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорит сам себе: пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». Сказал Иоаннафан Давиду: «Что желает душа твоя, я сделаю для тебя». Давид в этом случае просит Иоаннафана, чтобы он его отпустил, потому что новомесячье, и в новомесячье был такой порядок у них: Давид должен был сидеть за царским столом вместе с царским сыном, ну, как полководец уже, как оруженосец или как близкий воин царя Саула. Когда в первый день Саул увидел, что нет Давида, ну, он думал, что это случайность. На второй день, увидев, что Давида нет за столом, он спрашивает: где Давид? И Иоаннафан говорит: он выпросился на годичное жертвоприношение к родственникам своим. И тогда Саул бросает копье в Иоаннафана. И Иоаннафан понял теперь точно, что Саул решил убить Давида. И вот, когда они встречаются, они договорились о месте встречи, когда выяснят, точно ли отец Саул желает убить Давида или нет. И когда они это место встречи назначили, и Давид пришел на это место, и Иоаннафан встречается с Давидом, они еще раз заключают между собою союз. И при заключении союза это описано в 20 главе, 42 стих. «И сказал Иоаннафан Давиду: иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, Иоаннафан возвратился в город». Но вообще при этом расставании, я не прочитал, немного раньше здесь написано, что когда они встретились, два друга, и поняли, что теперь, наверное, им нужно будет расставаться, то они, эти два друга, оба плакали. И здесь сказано, что Давид плакал более. И вот, друзья, я тоже как-то вот исследуя это место, задался этим вопросом: а почему Давид плакал более? И потом, второе. Когда расстались они, Давид пошел скитаться, а Иоаннафан возвратился в город. И у меня возник вопрос: вообще, возможен ли был другой какой-то вариант для этих друзей? Возможно ли было, и правильно ли это было бы, если бы Иоаннафан не возвратился в город, а пошел вместе с Давидом скитаться, ну, можно сказать, вдали от своего родного дома? Как вы думаете, можно даже высказать свои мысли? Ну, мои рассуждения такие. Если в начале, в первой истории, которую мы прочитали, Саул и Иоаннафан У Саула 2000, у Иоаннафана одна. Саул, или вернее, Иоаннафан действует самостоятельно. Мне так видится, что это не очень положительно, что он не советуется. Второй случай, когда он разбивает охранный отряд второй, или поднимается на гору и начинает войну, и потом одерживает победу, и опять не знает об этом отец его, мне кажется, что это опять плохо. А вот в данном случае, когда Давид вынужден уходить из дома Саула, а Иоаннафан возвращается в дом отца своего. То есть, ну как будто здесь у него начинает пробуждаться то послушание или тот совет. Или... И, друзья, мне видится, что это опять не очень хорошо. Или это опять плохо. Еще одно место, которое я хотел прочитать, ну, может быть, и из этого потом и вывод сделать, это вторая книга царств, первая глава. Плачевная песня, в которой Давид оплакал друга своего, и друга, и Саула. С 21 стиха читаю. «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов были они. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу, с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы, как пали сильные на брани сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской, как пали сильные, погибло оружие бранное». Вот, друзья, когда я читаю это место, и кажется, в этом месте все выстраивается в свой порядок. И в этом месте ответ на те многочисленные вопросы. Все-таки правильно ли поступал Саул, или правильно ли поступал Иоаннафан, когда без совета с отцом, можно сказать, разбил охранный отряд филистимский? Правильно ли он поступил, когда он не сообщил отцу о том, что он идет опять на врагов? И правильно ли было, когда Давид вынужден был скитаться, а Иоаннафан оставался в городе, пошел в город? И вот в этом последнем месте, которое мы прочитали, здесь сказано, что Саул и Иоаннафан согласные и любезные в жизни своей, не разлучились и в смерти. Знаете, если бы было написано «Давид и Иоаннафан согласные и любезные в жизни», мне бы казалось, это было более бы точно или более справедливо. Потому что Иоаннафан хоть и жил рядом с Саулом, но все-таки он не во всем с ним соглашался, и не во всем он любил его, или как, например, Давида Иоаннафан любил все-таки больше, чем Саула. Но почему-то слово Господне говорит так, что любезные и согласные в жизни не разлучились и в смерти. Оказывается, это место и открывает как бы характер такой или образ такой, образ Иоаннафана. Это человек, который очень любил победную жизнь. И даже в какой-то степени эти победы он в своей жизни и осуществлял, когда Господь был с ним, когда он уповал на Бога. Началось, ну, как бы падение у этого человека или, ну, как бы такое отступление или по нашей теме как не приближение к Богу, а вот где-то остановка произошла и удаление от Бога. оно происходит, ну, как бы в таком, может быть, незаметном для самого Иоаннафана факторе, незаметном моменте, когда отец его царь и не очень благополучный царь, а он как сын считает, что если отец народ смущает, то он имеет право уже такого отца, ну, может быть, не почитать так, как отца. И я не думаю, что это, может быть, было слишком осознанно, или вот так он обдумывал план своих действий. Он просто не почитал отца своего. В Писании сказано: «Почитай отца и мать, и будешь долголетен на земле, и будет тебе благо». Это заповедь с обетованием. И я думаю, друзья, молодежь, вот из этого момента и вообще из этого образа можно извлечь хороший и серьезный для нас урок. Ну, молодежь, вообще возраст такой и положение такое. Это те, которые живут еще в семьях, которые еще не ответственны, может быть, где-то, а они находятся, ну, в подчинении. И оказывается, это очень благоприятные условия для формирования богоугодного характера. Вот тогда, когда Бог следующего царя поставил в Израиле после Саула, царя Давида, то ему дается такая характеристика: «Я изберу себе мужа по сердцу моему, который исполнит все хотения мои». Оказывается, Бог очень близок и дает победную жизнь тому, который желает и исполняет, желает знать волю Бога и исполняет ее в своей жизни. Если еще так проанализировать самого Давида, то в жизни Давида мы не встретим, по Писанию не найдем ни одного момента, когда бы Давид потерпел поражение. Это образ такой, который всегда, когда вступает в сражение, всегда одерживал победы. У него было очень много скорбей, очень много врагов. У него были и падения, но когда он и в падениях своих взывал к Богу, и оттуда он выходил победителем. Когда он вступал в любое сражение, он всегда выходил победителем. То есть это был образ, который исполнил хотение Божье, и Господь был с ним. То есть он приближался к Богу, и Господь приближался к нему. А вот Иоаннафан, начало как будто неплохое. Но Иоаннафан хорошо знал, что после Саула, после его отца, будет царем над Израилем кто? Давид. И Иоаннафан знал это. И он знал это, и, в общем-то, он этому не противился. Он не собирался сам быть первым лицом. А он говорил так Давиду, другу своему. Он говорит: я точно знаю, что когда царство, ну, отец закончит царствовать, то Бог передаст царство тебе. А говорит: с тобой хочу заключить союз, чтобы я был по тебе вторым. И это обетование... Он знал, что оно относится к Давиду, Давид будет царем. И Иоаннафан хорошо знал, что и у него есть возможность быть рядом с другом своим, и когда Давид будет царем, чтобы он был вторым. Но оказывается, для того, чтобы быть вторым на троне, надо было быть и вторым в изгнании. Когда Саул точно определился по отношению к Давиду и решил убить его, Иоаннафан не разделил такую точку зрения. Он отца не поддержал. И даже когда Давид скитался в пустыне Син, то там Иоаннафан приходил и утешал его упованием на Бога. Он искал моменты, чтобы как-то поддержать Давида, но все-таки на основное, как бы он никак не мог решиться пойти с Давидом, чтобы принять все скитания, которые встретят Давида. И вот я думаю, друзья, начинается у Иоаннафана, может быть, даже с такого незначительного. просто не почитает отца своего. И как будто есть на это причины. Есть вроде бы повод. Повод дан со стороны отца. Он ведет себя тоже самостоятельно. Он ведет себя даже самостоятельно как-то, ну, от Бога. Он не во всем был послушен Богу. И бывает, что такое искушение, оно постигает и молодежь тоже. Ну, бывает в церкви, бывает в семьях. Ну, молодежь, она любит трудиться, она любит что-то делать, она любит, ну, я бы сказал, если образ вот как Давида, победителя, и Иоаннафана, победителя, то молодежь любит и побеждать. И действительно, когда мы во имя Господа что-то делаем, и когда мы для Господа живем, то Господь и дает какие-то победы. Но получается, что наша жизнь, она как бы не из одного момента ведь состоит, а особенно в юности, где формируется наше будущее, здесь нам нужно не только какой-то момент победы вкусить или один раз одержать победу, а очень важно и очень правильно будет, если встать вообще на путь победы. А где секреты эти заложены? Или каких принципов нужно держаться, чтобы жить победной жизнью и не вспоминать, может быть, одну какую-то победу, а потом переживать тысячи поражений? И оказывается, вот до меня проповедовал брат на молдавском языке, и, ну, как мне передали, то он говорил, или он призывал к тому, чтобы мы решились прийти к Богу, решились как Асав, решились, потому что без Бога очень трудно. Но, друзья, я хотел добавить, что нам нужно решиться прийти к Богу, но нужно решиться прийти к Богу с сознанием, чтобы постоянно пребывать в повиновении у Бога. У нас бывает очень много моментов таких, и я думаю, в вашей практике тоже есть, что мы даже когда-то каялись, когда-то обращались, а прошло время, почему-то эту победу где-то мы утратили. Есть таковые, которые каялись, а на сегодняшний день чувствуют, что, или не только чувствуют, но и сознают, что нужно что-то в жизни такое более стабильное, более основательное. Вот почему-то тот момент, он куда-то ушел. И я знаю, что это не только в Молдавии, это и в Сибири и так. Бывает, кто-то кается и два, и три, и четыре раза. Почему оно так происходит? Друзья, потому что мы имеем порывы, и у нас есть желание к Богу приближаться. А к Богу приближаться, оказывается, нужно однажды решиться и решиться навсегда. А для того, чтобы быть в общении с Богом, для того, чтобы исполнять волю Господню и познавать ее, нам нужно учиться этому. И оказывается, период такой у молодежи, когда молодежь живет еще в семьях родителей, пока молодежь живет в церквах, вот здесь есть эта возможность учиться послушанию. И я так вижу, что если бы у Саула, вернее, прошу прощения, у Иоаннафана, если бы у него, вот, ну, можно сказать, он одерживал даже победы какие-то, но если бы он в этих победах еще и эту заповедь соблюдал бы, почитай отца и мать, то, наверное, победа, одержанная над филистимлянами первый и второй раз, это не было бы последней победой. А из-за того, что где-то и в нашей жизни, может, так бывает, родители нас не понимают, родители нас обличают, родители нам ставят какие-то рамки, границы. Я думаю, и в церквах тоже бывает так. И в церквах нас ограничивают, и в церквах нам подсказывают. И бывает так неуютно и так тесно от этих рамок. И нам хотелось бы уже, наконец, сбросить с себя всякий гнет, всякое господство, и вот так победной жизнью и победной поступью двигаться вперед, как христианам. А оказывается, друзья, в этом враг подготовил для нас великое поражение, если мы сбрасываем с себя, ну, как бы, те рамки или те ограничения, или ту власть, которую Бог усмотрел для нас и в наших семьях, и в наших церквах. Ну, хотел бы одним практическим примером, может быть, вот эту ситуацию, ну, как бы рассмотреть. Ну, например, молодежь собралась на служение, на благовестие. Но, правда, решили, что братья наши, старшие, они нас почему-то всегда немножко и ограничивают, и, может быть, то им наша внешность не нравится, то другое не нравится. Поэтому мы пойдем сами, без согласования. Пошли, проповедовали, и был большой успех. И было большое поражение противников. Было много благословения, и были даже покаяния. И вот возвращается молодежь с поездки, а братья старшие говорят: ну хорошо, молодежь, вы-то неплохое дело делаете, но все-таки на некоторые вопросы нужно бы обратить внимание. Во-первых, надо бы согласовывать, а во-вторых, все-таки, ну вот эта временная победа, это еще не все, потому что тот внешний вид, или, может быть, та музыка, или, может быть, то слово, надо немножко подправить. А молодежь возражает: как? Неужели с нами не было Бога? Ведь победы были, ведь благословение было, и свидетельство этому покаяние, которое было. Но это, друзья, я не то чтобы такой пример знаю, это просто, ну, такой пример придумываю. И подобные есть случаи и ситуации, когда, может быть, у нас много хорошего, и мы это хорошее знаем, знаем в себе, знаем, что у нас есть святые и добрые стремления. А когда со стороны церкви или со стороны родителей, может быть, какие-то ограничения или рамки, которые бы, братья и сестры, молодежь дорогая, которые бы надо воспринять и потом, учась послушанию или учась смирению, дальше жить победной жизнью, бывает нам эти рамки, ну, немножко тесны. В пример еще в заключение я хотел бы вспомнить Давида, который как раз жил победной жизнью. Если вспомнить его юность, он жил в семье, где было 8 сыновей. Он был по счету каким? А? 7-м. Правда, тогда и возникает вопрос. Он назван меньшим. Меньший, но 7-й. О чем это говорит? Это говорит о том, что в семье порядок был такой. Старший по старшинству, видимо, и так до 7-го. А потом 8-й мог приказы давать 7-му. Давид, он был в семье самым униженным. Или самым, кого надо было, или кого можно было послать. Ну, как бывает такое, может, не очень удобное выражение, в пословице в русском языке есть, что как козел отпущения. Но это тоже из Писания взято. То есть это тот, которого могли все посылать. Ну, тоже приведу пример. Как-то зову старшего сына, а он зовет второго. А как вы думаете, почему? Он понимает, что сейчас будет поручение, и он выясняет, где находится второй. Для чего? Перепоручить. И вот перепоручают, и в конце концов все поручения останавливаются в семье Иессея на Давиде. Но это мы из Писания, это я не придумываю. Из Писания можно сделать такой вывод. Потому что когда позвали сыновей Иессея для того, чтобы из них выбрать царя, то осветили 7. Давида нет. И когда 7 привели, 6-го и 8-го, то Самуил говорит: все ли дети здесь? Никого из них не избрал Господь. Но там, говорит, есть еще меньший. Он пасет овец. То есть в понятиях семьи Иисея было такое, что кто-кто царем может быть, но только не Давид. И поэтому, если надо, пока здесь праздник, пока здесь воцаряют кого-то из братьев, то, конечно, кто пойдет пасти овец? Конечно, тот, кто не будет царем. Конечно, тот, кто, в общем-то, самый незначительный из всех. И, друзья, оказывается, вот такие условия в семье Иисея были благоприятнейшими условиями для того, чтобы в Давиде воспиталось, ну, как бы такое послушание, воспиталось смирение, воспиталось упование на Бога. И не такое, не мимолетное, не разовое, не случайное, а такое постоянное, ну, как бы победной поступью шел Давид по жизни своей. И в его жизни было много ошибок и много падений, но когда оно случалось, то он выходил победителем. И заканчивая вот эту историю, я бы хотел, чтобы из образа Иоаннафана мы приняли для себя как предупреждение. Конечно, о судьбе вечности Иоаннафана я ничего не хочу сказать, но как земной образ вот его будущего, у него могло бы быть большое будущее. Он мог бы быть вторым по царе и продолжать жизнь вместе с Давидом. Мог бы, если бы согласился идти тем путем, которым шел Давид. Конечно, выразилось это, ну, можно сказать, в этом разделении, когда друзья должны или вынуждены были расстаться. А начиналось это именно с очень простого у Иоаннафана, с того, что он просто не почитал тех, кого должен был почитать. И, друзья, оказывается, с такого простого или с повседневного начинаются наши благословения, а они заканчиваются такими великими победами. И я желал бы каждому побед духовных. Начинается оно с простого. Я думаю, мы сейчас, может быть, и время дадим для молитвы. И, может быть, у кого-то есть такое желание. И думаю, что кто-то горит сердцем жить победной жизнью. Но, друзья, сегодня в нашем общении что мы можем сделать? Мы можем, если утратили, может быть, и то покаяние, которое у нас было, обновить его. Но понимать, что не только в общении нужно обновить свое покаяние, а оно обновляется в общении, а потом подтверждается повседневной нашей жизнью. И если мы учимся жить в глубоком смирении в повседневной жизни, то великими победами наградит Бог нас не только в юности, но и в зрелости. Аминь. Будем молиться.